Всем хорошего года, хорошей зимы, как принято сейчас после праздников желать. Честно говоря, очень хотелось в начале года, когда читаются недельные главы, такие вот концептуальные про сотворение мира, про Ноха, про чуть позже про Авраама, поговорить что-то в этой сфере, но я скажу так, очень часто мои уроки связаны, темы моих уроков связаны с какими-то моими личными жизненными ситуациями. Кто-нибудь мне просто подкидывает какой-то интересный вопрос, либо я вступаю в дискуссию, в полемику с кем-нибудь. И в процессе познания, в процессе полемики я углубляюсь в изучение какого-то одного определенного вопроса. И совершенно недавно я вступил в полемику с одним человеком, и полемика была классического типа. Есть люди, которые верят в определенные стереотипы, стереотипы поведения или просто стереотипы об определенных группах людей, и на основе этих стереотипов строят или доказывают свое мировоззрение. И вот одним из таких стереотипов, очень опасным, является следующий стереотип, что раввины крутят, вертят еврейским законом, как им заблагозволится, или преследуют какие-то свои интересы. Вот, и поэтому, скажем так, раввинский иудаизм или раввинский закон, раввинская алаха, такими людьми, соответственно, не воспринимается должным этому серьезным образом. Потому что ну, вот, людям кажется, что вот это все какие-то придумки, все надуманные структуры, которые, может быть, и не нужны, и так далее. И, конечно же, я попытался оспорить этот стереотип, потому что это все-таки стереотип, это просто вера в какую-то идею. Но в процессе полемики я услышал несколько примеров, которые бы доказывали с точки зрения оппонента, который вот опять-таки верит вот в этот стереотип, что раввины придумали Аллаху, придумали иудаизм. И эти несколько примеров меня заставили задуматься, почему в определенных областях Аллахи еврейского закона допускаются теми же самыми раввинами определенные лазейки в законе, определенные возможности обойти букву закона или обойти какой-то закон, либо ситуацию, или не выполнить какой-то закон Торы, исхитрившись придумать какую-то схему. В других областях закона так не работает. И наоборот, раввины пытаются дополнительными устражениями, дополнительными законами перекрыть вот эти все дыры, вот эти все моменты. И, соответственно, я задумался, как это работает, почему иногда так, иногда так, и углубился в эту тему. И поэтому попробую вместе с вами сегодня в этом разобраться. Я скажу честно, я до конца, наверное, не разобрался в этом вопросе. Но мы, по крайней мере, начнем его изучать, и, возможно, даже в конце придем к каким-то определенным выводам. Я сейчас попробую запустить мою презентацию, чтобы были картинки, чтобы было интересно. Пока это... Я надеюсь, что сейчас это все сработает. один момент, и мы сейчас попытаемся это сделать. Такое бывает, если не проверяешь программы. Ладно, я хотел сделать, как всегда, супер красиво. Будет, ну, может быть, не настолько красиво, но все равно. Итак, арома. Арома – это термин в Аллахе, в еврейском законе, который обозначает какую-то возможность обойти букву закона. Мы этот термин пока еще переводить не будем, потому что мы должны разобраться, как адекватно этот термин можно перевести на русский язык. В названии урока фигурировало слово «лазейка». Но слово «лазейка», я должен сказать, оно имеет такой определенный небольшой негативный окрас. Вот, потому что лазейка – это что-то, ну, скажем так, не совсем прямое, не совсем честное. Это что-то нехорошее. И поэтому, чтобы здраво взглянуть на этот термин и на эту тему, пока я не буду переводить слово «арома» как «лазейка в законе». Но... Может быть, мы вернемся потом к этому определению все равно. В чем проблема? В чем, собственно говоря, проблема с вот такими техническими лазейками в еврейском законе? Что существует возможность как-то вроде как не напрямую исполнить какую-то заповедь, какую-то алаху, а придумать какую-то вот такую схему. Например, классический пример того, что я имею в виду, это... продажа квасного перед Песохом. Мехират хамец. Мехират хамец, продажа квасного перед Песохом, это своего рода тоже вот такая возможность обойти закон Торы. В Торе написано, что нужно избавиться от квасного в практическом плане. Вот. И мы как бы обходим это установление Торы тем, что мы продаем квасное, которое не должно быть в нашем владении на праздник Песах, не еврею. И вроде как вот обходим закон. И другие примеры я приведу позже. В чем, собственно говоря, проблема с этим всем? Проблема следующая, или группа проблем следующая. Это что может сложиться впечатление, что если мы используем вот такие... в лазейке в еврейском законе, что мы как бы с Аллахой играем. То есть мы манипулируем законом. И это как бы по определению такого не должно быть. Потому что раввины, которые трактуют законы Торы, трактуют Аллаху и устанавливают свои раввинские правила, они руководствуются традицией, полученной и переданной из поколения в поколение, от учителя к ученику, с самого дарования Торы на горе Синай. Поэтому как бы никаких игр с законом, по идее, быть не должно. Вторая проблема, что использование лазеек в законе прямо противоречит часто духу закона. То есть закон от нас что-то требует, а мы находим вариант, возможность букву закона обойти, ничего не нарушить, но по сути закон не соблюсти или даже нарушить его, соблюдая при этом законность. И это как бы нечестно, это любой человек в любой морально-этической системе почувствует, что тут что-то не так, так не должно быть, это нечестно. Закон, он должен быть честен, он должен быть одинаковый, он должен применяться одинаково во всех ситуациях, для всех людей и так далее. Самая опасная проблема с неправильным пониманием вот этих лазеек в законе, это то, что человек, который не знаком со всеми нюансами Аллахи, со всеми нюансами еврейского закона, ему может показаться, что когда раввинам надо, они вот эти самые лазейки находят. Нашли раввины возможность продать хамец перед Песахом и там другие вещи. А есть в законе какие-то тупиковые ситуации, которые, возможно, даже могут кому-то доставлять дискомфорт, либо какие-то проблемы, а в раввины в этой ситуации вот этих самых лазеек не находят. И, казалось бы, почему? Тоже как-то все вот это неправильно. И вот это проблемы, с которыми нам необходимо разобраться, как понять вот эти самые лазейки в законе, что это не какой-то мухлёж и перетасовывание аллахических принципов в угоду чему-то либо кому-то, а что это часть системы, которая необходима, которая нужна, и вот как это работает. Вот это наша задача на сегодня. Посмотрим, сможем ли мы ее осуществить. Вначале несколько примеров, чтобы разобраться в терминологии, и всегда вообще следует начинать изучение какого-либо предмета из Танаха, из Торы. Это примеры вот этого термина «арама», «арум» в Танахе. И я нашел сразу несколько примеров в Танахе, которые можно разделить на три категории. На примеры, где это слово имеет негативный смысл, то есть это что-то плохое, это что-то нечестное, лазейка, обман, хитрость. Несколько мест, в которых видно, наоборот, что это что-то, может быть, даже позитивное и хорошее. Смекалка, мудрость, хорошая идея. И несколько мест Танахи, где зависит от нашей интерпретации этих историй или этих мест, и от нашей интерпретации будет зависеть, как мы будем вот эти термины понимать, термины «ару». Первый пример – в самом начале Торы, собственно говоря, в этот шаббат в синагогах мы будем читать это из недельной главы Брешит. После сотворения мира Тора описывает, что было создано Всевышним в саду Эдема. И в саду Эдема жило существо, которое Тора называет Нахаш, змей. И Тора, описывая это существо, говорит, что змей же был хитрее всех зверей полевых. «Ванахаш арум ая миколь хаят асаде». Он был арум, он был хитрее, он был самый хитрый, которых создал Господь. И сказал он жене, женщине, Хаве, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду?» Зная всю историю, зная контекст, мы понимаем, что вот это описание змея как арум, оно негативное. Змей, Нахаш, преследовал свой какой-то интерес. И даже в простом прочтении истории про Нахаша, про Адама и Хаву, про первородный грех, змей поступает неправильно. И вот это его описание в самом начале, когда его герой змея вводится в повествование. Это описание из контекста понимается как негативное. Вот, то есть змей не просто был хитрый, потому что он был умный, а он был именно плохой. То есть он был хитрый, по-плохому хитрый. Пытался использовать какие-то уловки, какие-то неточности в коммуникации Адама с Хавой, для своей угоды, чтобы их соблазнить, съесть запретный плод. Вот. То есть в первом примере мы видим, что змей Арум, и тут Арум – это что-то плохое. Второй пример, слово Арум более тоже из контекста, мы видим, что это что-то плохое, это Иов. Иов – очень известная история. Вот. И в книге Иова написано следующее. Иов, собственно говоря, восхваляет Бога за следующее, что Бог разрушает замыслы хитрецов, и руки их не преуспевают. Улавливает мудрствующих их же лукавством, и совет обманщиков оказывается поспешным, то есть тщетным. То есть Всевышний улавливает и в будущем наказывает людей, которые занимаются арамой, дословно. Дословно в тексте написано «Мефер махшавот арумим лахен хахамим ба арма». И их же лукавством, их же хитростью Всевышний наказывает. И тут вот это лукавство, хитрость, безусловно, тоже приводится в негативном контексте. Но, как это часто бывает со сложными терминами, мы находим совершенно другое прочтение этого слова «арум» в других книгах Танаха. Например, в книге Мишлей написано следующее. Это, собственно говоря, самое начало этой книги. Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простакам дать сообразительность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный приобретет мудрые советы. И вот эти мудрые советы в тексте и познание, как то, что написано у нас в переводе, на иврите звучит как арма. Арма ленаар дат умизма. То есть вот эти познания, мудрые советы в оригинале звучат как арма. Арма. То же самое слово. И тут из контекста мы видим, ведь царь Шломо написал свой труд с очень умными наставлениями, советами не для чего-то плохого, а для того, чтобы люди, наоборот, чему-то хорошему научились. Поэтому тут, в этом контексте, безусловно, познание – это не лукавство и не хитрость, а это действительно какая-то полезная информация. Следующий пример – из книги Шмуэль. Там история была такая. Царь Шауль пытается настичь, споймать Давида, который, будущего царя Израиля, с которым у него, собственно, конфликт. И Давид очень успешно от Шауля прячется и скрывается. И вот что, как говорится, говорит Шауль. «Идите же, подготовьтесь, еще и разведайте, и высмотрите место его, где он бывает», говорит Шауль про Давида. «Кто видел его там? Ибо мне сказали, что он очень хитер». На оригинале написано «Арум Яром У». Он очень, очень мудрый, очень разумный. Давид в вопросе скрыть своего сокрытия. То есть он вот как-то так хорошо спрятался, так хорошо придумал, что на это обращает внимание в том числе Шауль. И тут только из контекста мы тоже можем предположить, то слово «арум», оно, ну, скажем так, не негативное, оно нейтральное, либо даже хорошее. слово хитер, хитрость, нормально. Два других примера, да, два других примера, они очень интересны. Первый пример из книги Брешит, собственно говоря, два примера из книги Брешит. И первый пример, этот стих, это история такая. У Якова и Исава до возникновения большого конфликта были очень сложные взаимоотношения. И Яков по наставлению своей матери забрал благословение, которое предназначалось его брату-близнецу Исаву, благословение, которое благословил их отец Ицхак. То есть Ицхак должен был благословить Якова, благословить Исава, а благословил вместо этого Якова. И, собственно говоря, Исав, прознав про это, очень, как Тора нам говорит, раздосадован этим событием. И его отец Ицхак ему объясняет, говорит, что же случилось. И он ему говорит, Ицхак говорит Исаву, сказал тот, пришел брат твой с обманом и взял благословение твое. Пришел брат твой бемирма, с мирмой, с арамой, и забрал твое благословение. Простое прочтение истории с вот этим забранным благословением у Исава, Яковом, вроде бы нам как бы говорит, что что-то тут нехорошо получилось. То есть Яков, по сути, обманул своего брата, обманул своего отца, забрал благословение, которое ему как бы не причиталось. И вот если без глубокого подтекста и без комментариев читать эту историю, кажется, что Яков поступил неправильно. И вот в этом стихе, в том числе, соответственно, слово «мирма» должно переводиться как «обман». Хитростью, плохой хитростью, которая превратилась в обман, Яков забрал благословение. И некоторые комментаторы Торы так и интерпретируют. И, собственно говоря, вот этот перевод основан на этих комментариях. Например, комментатор Торы Ибн Эзра говорит, что здесь слово «мирма» обозначает вранье, обман, обман. И это, соответственно, что-то плохое. То есть это плохая хитрость, которая основана на обмане. Яков не рассказал своему отцу всю правду, скрыл какую-то часть информации. И это хоть и не прямой обман, но это такая вот хитрость, которая плохая, которая негативная. Другие же комментаторы Торы, например, классический комментатор Торы Раши, говорит, что в этом тексте слово «обман» вовсе не негативное, а слово «мирма», а переводится, как это переводит переводчик Торы «онкилус» на арамейский язык, переводится как «мудрость». Мудрость. Это означает «мудрость». То есть Яков не был обманщиком, а он был мудрым человеком, который воспользовался ситуацией, и его поведение, оно благое, и поэтому нету в этом ничего негативного. Вот. Поэтому это вот такой пример Торы, где понимание слова «арма» будет зависеть от комментирующей стороны. Какой комментарий Торы мы возьмем, какой мы будем изучать. Следующий пример тоже из Брешит. История с Диной, которая была похищена Шхемом, и ее братья Шимон и Леви придумали очень хитрый план вызволения сестры из плена, из города Шхем, и заодно они придумали, как наказать жителей города за то, что они допустили беспредел, что их сестра была похищена и изнасилована и так далее. Вот. И у них был определенный план, они сказали, что они хотят сродниться с жителями этого города, а для этого им необходимо сделать всем обрезание, обрезаться. И после того, как жители этого города Шхема согласились это сделать, они пришли и их убили. Вот такая история. И Яаков говорит своим сыновьям, Шимону и Леви, что же вы наделали, зачем вы так поступили. И отвечали сыновья Якова Шхему и Хамороцу его с лукавством, и говорили не потому, что он обесчестил Дину, сестру их. Извиняюсь, это немножко не тот контекст рассказал, но все равно немножко ранняя часть истории, когда, да, когда сыновья Якова, Шимон и Леви говорят Шхемом и с Хамором, когда они, собственно говоря, придумали весь этот план, что он обесчестил Дину, сестру их. В любом случае, план, который придумали Шимон и Леви, убить всех жителей города Шхем, предварительно договорившись с ними о союзе, можно по-разному воспринимать. В тексте написано тоже слово «мирма», что они говорили Шхему и Хамору, и это было «мирма». «Мирма» – лукавство, обман. И так объясняет тот же самый Ибн Эзра. Он говорит, и другие комментаторы Торы тоже говорят, что это был обман. То есть они, естественно, не хотели вступать в союз с жителями Шхема. Это был их изначальный план – обмануть их. Другие комментаторы Торы, Раши, как и в прошлом случае, тоже говорит, что тут «мирма» – это мудрость. Они поступили с мудростью. Это был умный стратегический план наказания преступников, и в этом нет ничего плохого. То есть, если, не знаю, условно говоря, история про сыщиков, которые используют разные хитрые уловки, чтобы поймать и наказать преступников. То есть это же не что-то негативное, это что-то позитивное. Наоборот, мы говорим, это мудрость. Шерлок Холмс, какой он умный. Мы же не говорим, что он лукавый и хитрый. И вот тут как-то так в понимании Раши. Вот. Как бы там ни было. В Торе мы видим много примеров использования слова «арма» или «арум» в абсолютно разном значении. В негативном, в позитивном, либо в нейтральном, либо в зависящем от интерпретации от раввинов этой ситуации. Теперь давайте разбираться с вот этой самой армой, с вот этими самыми уловками либо лазейками в законе, и рассмотрим несколько примеров и попробуем разработать какую-то систему, понять, когда же эти уловки – это что-то хорошее, а когда это что-то плохое. Вначале рассмотрим примеры, которые хорошие, которые легитимные, то есть где раввины или сама Тора разрешает воспользоваться лазейкой или какими-то лазейками в законе. Первый пример – это заповедь, закон о первенце, о бехоре. О бехоре. Заповедь это звучит так. Прочитаем, что написано в Торе. Первенца же из скота, принадлежащего по первородству Господу, его никто посвящать не может. Бык ли то или агнец, он Господен. Это заповедь об хоре. Что эта заповедь нам говорит? Что если у человека в хозяйстве, у кошерного домашнего питомца, исключением является осел из этой всей системы. Все остальные должны быть кошерные коровы, бараны, овцы. Вот. И если у коровы родился теленок, первый для нее, ее первенец, то этот первенец должен быть посвящен Богу, то есть коэны, священники в храме должны его получить. Это им дар, то есть дар Господу через, как говорится, его посредников между ним и еврейским народом, коэном. Коэны должны забрать этого бухора, он имеет особый статус. Вот, такой, собственно говоря, такой закон. Теперь какой существует вариант обойти этот закон? Вариантов на самом деле много, и начинается это обсуждение еще в Мишне. Мишна говорит, что если человек не хочет напрямую исполнять обязанность первенца своего скота отдать коину, он может перепосвятить его. То есть еще до того, как у коровы родится первый теленок, ее первенец, он может посвятить его в другую жертву, пожертвовать его просто храму в виде жертвы шламим, например. И тогда еще до рождения у этого первенца появляется другой статус. Соответственно, когда он рождается, заповедь о первенце не может быть исполнена. То есть это фактически лазейка в законе, которая обсуждается еще в Мишне. Человек, в конце концов, все равно принесет это животное в жертву, но, например, в случае с жертвой шламим, он получит часть этой жертвы, потому что жертва шламим, мясо этой жертвы частично сжигается на жертвеннике, частично дается коэнам, а частично сам человек, хозяин этой жертвы, получает это обратно. Вот, и поэтому, да. Поэтому, собственно, вот так это работает. И Мишна не говорит, что это что-то запрещенное, использовать такой метод. Это как бы нормально, это работает. Далее в Талмуд, который обсуждает этот способ переназначения жертвы Бехор в другую жертву и таким образом обход этого закона, приводит еще одну схему, которая как бы в Талмуде тоже кажется легитимной, то есть работающей. Талмуд говорит, что до того, как вот этот самый Бехор-первенец рождается, можно ему сделать какое-то небольшое увечье, которое его дисквалифицирует от вот этого статуса бухор, то есть его нельзя будет отдать коэнам в качестве бухора, и таким образом человек освобождается от этой обязанности, от обязанности принести бухор. Вот как это точно делается, как это увечье, это другая история, это немножко более сложное, но вот такой способ есть. В средние века комментаторы Талмуда нашли третий способ обойти этот закон, пожертвовать первенца животного в храм коэнам. И после разрушения храма, безусловно, комментаторы Талмуда должны найти такой способ, потому что сейчас храма нет, и сейчас даже если у кого-то в его стаде у животных рождаются первенцы, бухоры, с ними ничего нельзя сделать, и как бы это, наоборот, только проблема определенная. Потому что если у животного рождается его первенец, он автоматически обладает определенным уровнем святости, поэтому нельзя с помощью него работать и так далее. И разные другие ограничения, которые накладывает Тора и мудрецы на эту ситуацию. То есть это проблематичный, скажем так, кейс получается. Вот, и поэтому комментаторы Талмуда говорят, что есть очень изящный способ обойти этот закон. Это продать часть животного, которое родит первенца, не еврею. И получится, что само животное принадлежит частично человеку, частично нееврею, а у неевреев нету повеления приносить первенцев, животных в храм. Поэтому, когда у такого животного, которым обладают евреи и неевреи, рождается первенец, он автоматически не получает вот этот особый статус бхора. Вот очень изящно можно обойти этот закон. И что комментаторы Мишны в Талмуде, что комментаторы Талмуда в Талмуде, Танаим, Амараим, что комментаторы Талмуда не находят вот в этой ситуации никакой проблематики. То есть можно вот так обходить закон, и ничего в этом плохого нет. Следующий пример вот этой обхода закона, лазейки, это закон о Масаршини. Масаршини. И тут, что самое интересное, тут сама Тора нам говорит, как закон можно обойти. Что такое Масаршини? Тора говорит, что если у человека в земле Израиля что-то растет, то он должен отделять десятину, должен отделять труму. Вначале человек отделяет труму, это условно 2% от продукции, и это пожертвование идет коэнам в храм, идет коэнам. После от оставшегося продукции человек отделяет десятину, это называется маасер, и эта десятина отдается левитам. И на этом история не заканчивается. В первый, второй, четвертый, пятый год семилетнего цикла, цикла Шмиты, человек дополнительно еще отделяет одну десятину, которая называется Маасер Шини. И вот эту вторую дополнительную десятину человек должен потратить в Иерушалайме. Когда человек приходит в Иерушалайм на праздники, на Шалош Регалим, он может потратить вот эту десятину там на покупку жертв, на все, что человеку надо, но только в Иерусалиме. Эти деньги можно тратить только в Иерусалиме. То есть в классическом виде эта заповедь Масар Шини выполняется следующим образом. Человек У человека растут, условно, оливки. Растут оливки и виноград. Виноград. Возьмем, к примеру, виноград. Вот. Человек осенью собирает урожай, собирает виноград, и у него получилось 50 бочек вина. Вот. И вот это вино, одну бочку он отдает коэнам, еще несколько бочек он отдает левитам, и еще несколько бочек он должен с собой взять в Иерусалим. И там, собственно, выпить и насладиться плодами, которые выросли у него в земле Израиля. Вот, если это виноград и вино, то это как бы можно себе представить. А что если у человека растет, он выращивает, например, чеснок? Вот, у него 20 самосвалов с чесноком. Вот. Конечно, коэнам, левитам можно там пару ведер отдать, отделить, но что с таким количеством продукции человек будет делать в Иерусалиме, когда он туда придет? И эту особенность предусматривает Тора, и Тора говорит следующее. Если же слишком длинна будет для тебя дорога, так что ты не сможешь нести этого, нести вот эти плоды, потому что далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, для водворения там имени своего, то есть Иерусалим имеется в виду, когда тебя благословит Господь, Бог твой, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и уходи на место, которое изберет Господь, Бог твой, и отдавай серебро это за все, чего пожелает душа твоя, и так далее. То есть Тора говорит, что можно сделать. Можно вот эту второй маасер, маасер шини, продать, конвертировать его в деньги. и деньги взять с собой в Иерусалим и там, собственно говоря, потратить. Тут пока нету никакой армы, пока нету никаких лазеек, потому что сама Тора предусматривает такую возможность. Нет проблем, нет проблем. Но Тора говорит, что вот в такой ситуации, если человек конвертирует свой маасер, второй маасер в деньги, то он должен добавить пятую часть стоимости всей продукции дополнительно к вот этим деньгам. То есть нужно не просто продать вот этот маасер и деньги взять с собой, Иерусалим, нужно еще добавить к этому пятую часть денег. Вот. И вот тут начинается легитимная арма, легитимная возможность обойти этот закон. Не закон о маасер шени, а закон о вот этой пятой части. О пятой части, которую человек добавляет к стоимости, к стоимости своего маасер шени. Например, мишна, и тут опять-таки вот эти варианты, как бы условно обойти закон, они начинаются в мишне. И Талмуд добавляет еще несколько дополнительных способов, схем, как это все сделать. Например, мишна говорит, что человек может попросить продать его же продукцию, его же фрукты маасер шени другому человеку. То есть не он продает, не он конвертирует свой же маасер шени в деньги, а за него это делает кто-то другой. И в такой ситуации технически человек освобождается от обязанности добавлять пятую часть стоимости вот этой продукции в качестве, не знаю, это не совсем штраф, дополнительной платы. Вот, потому что в Торе написано, что только если сам человек продаст свою продукцию, поменяет ее на деньги, тогда нужно добавлять пятую часть. Если же это сделает кто-то другой, то пятую часть добавлять не надо. И тут тоже как бы все нормально, все работает, нет проблем. И раввины в Талмуде и комментаторы Талмуда не видят вот в этой схеме обхода закона ничего криминального. Наоборот, это обсуждается, и вроде как это легитимно. Есть еще несколько примеров, может быть, в будущем мы к ним вернемся. Теперь я хочу рассказать другие примеры. Другие примеры лазеек в законе, где раввины не очень позитивно к различным схемам и махинациям относятся. То есть если с бахором, с маасер шени все нормально, то есть ситуации, где, где раввины как бы не рады в схеме, которую люди могут осуществить и обойти таким образом закон. И приведу несколько примеров. Например, пример с Эруф Тавшилин. Эруф Тавшилин. Нужно тут объяснить, что такое Эруф Тавшилин. Иногда, не иногда, а довольно-таки часто календарь устроен таким образом, что есть праздничный день, Йом-Тов, и сразу же за ним следует Шаббат. И довольно-таки сложно приготовить еду на два дня, как бы на два праздничных дня, на праздничный день и на Шаббат заранее. Вот. Но в праздник готовить, в праздничный день готовить на Шаббат, это нехорошо, потому что Шаббат нельзя в праздник что-то делать для Шаббата, нельзя готовить. В праздник можно готовить, можно совершать какие-то работы только для нужд праздника, но не для нужд другого дня. Но Шаббат все-таки святой день, поэтому существует следующий лайфхак, так это назовем, или можно сказать легитимная лазейка в этом деле, которую раввины и мудрецы предложили. это что в начале праздника человек что-то начинает готовить сразу для праздника и для шаббата, и это ему позволяет легитимно готовить в праздник в дальнейшем на шаббат. И вот этот, ну, не совсем ритуал, а вот это способ, это действо называется эруф тавшилин. Эруф тавшилин. Теперь в Талмуде обсуждается, что будет, что случится, если человек забудет сделать эруф тавшилин. Если человек забудет сделать эруф тавшилин, но с другой стороны приготовит в Йом-Тов много еды, то тогда в Талмуде говорится, что если человек приготовил лишнюю еду в Йом-Тов, забыв сделать эруф тавшилин, то эта еда разрешена в шаббат. Ничего страшного, забыл и забыл, можно в шаббат эту еду есть. Но если человек в своей голове подумал, что он сейчас сварит дополнительную еду в Йом-Тов на шаббат, и в ситуации, когда он забыл сделать эруф тавшилин, то мудрецы ему запрещают этой едой в шаббат, соответственно, пользоваться. То есть, если человек так вот попробовал обмануть систему и, забыв сделать эруф тавшилин, как бы забыл у себя в голове, что нельзя готовить на шаббат, и приготовил еду на шаббат, как бы это не работает. Это вот такая арома, такой обход закона раввинами не приветствуется. Другой пример. В Торе написано, что человек должен отделять десятину и труму только тогда, когда он принесет продукцию, принесет плоды со своего поля к себе домой. Это такая формулировка записана в тексте Торы. Технически, если следовать букве закона Торы, если человек с поля принес все, что у него выросло, не через, как это обычно принято, через ворота, через дверь, а, скажем, не знаю, кинул через забор или пронес через окно, то, как обычно люди не заносят вещи в дом, то, технически говоря, по букве закона, такой человек освобождается от обязанности отделения десятины. И вот такой, такая арома, такая мирма, такая лазейка в законе не приветствуется раввинами. Раввины говорят, так делать нельзя, это очень плохо, так нельзя избегать закон. Вот, есть еще несколько примеров, есть несколько очень хитрых схем, как можно избежать законов о Туме и Тааре, это отдельная область Аллахи, духовная чистота и нечистота. Бывают ситуации, когда какие-то объекты в доме человека становятся ритуально нечистыми, приобретают статус Тума. Есть довольно-таки много всяких хитрых схем, как этого можно избежать. Вот, потому что тума и тара, духовная нечистота, это не как, вот, допустим, в законах кашрута, где там что-то смешалось кошерное с нескошерным, и вот есть такая определенная логическая математика, как это дальше все будет работать. С тумой и тарой там все немного тяжелее, и существуют разные схемы, которые приводятся в Талмуде, в том числе, как этого всего можно избежать. Вот. И раввины говорят, что тоже так не работает, это плохо. Плохо все эти схемы делать. И также существует довольно-таки много схем. Они посложнее, конечно, но все равно они есть. Как можно избежать запрета ребит? Ребит – это проценты. Если человек одалживает другому деньги в рост, то Тора это запрещает. То есть, если я одолжил одному человеку 100 евро, и он мне возвращает 105, где 5 являются благодарностью за кредит, за долг, то это Тора запрещает делать. Вот. Но можно найти несколько хитрых схем, как можно избежать буквального нарушения закона, но будет нарушен его дух. То есть как можно все равно получить вот те самые проценты, как кредиторы могут получить проценты от должников, но запрет ребита не будет нарушен. Одна из таких схем, это называется двойная транзакция. Вот, и сейчас нету времени, это очень интересная схема. Вот, если кто-то занимается финансами или вообще бизнесом, очень рекомендую изучать законы ребита и так далее. Вы очень много узнаете разных способов ведения бизнеса. Вот, как разрешенных, так и запрещенных. Это действительно интересно. И вот эти все примеры, где тоже вроде как присутствует технический обход закона в угоду каким-то нуждам, раввинами во всех этих случаях эти схемы не одобряются. Не одобряются, а наоборот, может быть, даже поощряются. Есть и спорные примеры, где часть раввинов говорят, что так можно делать, часть раввинов говорят, что так нельзя делать, обходить закон. Часть раввинов говорят, что все зависит от конкретной ситуации. Например, один из таких примеров, это последний будет на сегодня пример, и потом будем делать какие-то промежуточные выводы, это называется прусбуль. Тут нужно немножко объяснить, что это такое. Сейчас закончился 7-й год 7-летнего цикла Шмиты. По закону Торы в этом году прощаются все долги. Прощаются все долги денежные. То есть, если человек одолжил деньги, то этот долг должен обнулиться. Обнуляются все долги. Но существует следующая схема. Как долг можно не обналить. То есть понятно, кто в этом заинтересован. В этом заинтересованы кредиторы, банкиры, банки. Они заинтересованы, чтобы деньги, которые они кому-то кредитовали, одолжили, чтобы эти долги не списались. Вот, и поэтому существует система переписывания, перекладывания долга от частного лица на еврейский суд. То есть, когда еврейский суд получает авторизацию взыскать долг с должника. Вот, получает авторизацию от кредитора. И вот документ, который заполняется, который авторизирует еврейский суд взыскать долг, называется просбуль. И тогда долг не списывается, потому что это уже не частный долг какого-то человека, а это суд, еврейский суд, который наделен очень большой властью в финансовых вопросах, он будет взыскивать долг. Вот. И вот эта просьбуль, раввины по-разному к этому относятся, для кого это можно, для кого это нельзя, в каких ситуациях это работает, в каких ситуациях это будет обман системы, в каких ситуациях это дозволенная практика. И так далее. Вот. То есть мы с вами увидели, что не все так, как говорится, однозначно. Есть разные примеры. Теперь у нас нету времени детально разобрать каждую ситуацию и попытаться понять систему, но несколько идей я сейчас накидаю. То есть наша задача понять, как работают вот эти самые лазейки закона. Понятно, что это не лазейки в законе, вот это арома, возможность обойти букву закона, это не погрешность или брак в системе Торы, в системе еврейского закона. То есть это не баг, как говорят программисты, это не баг, а это фича у нас, сленге русских программистов. Это возможность. То есть это специальная такая кротовая нора, специальная возможность, которая установлена в системе. Но иногда пользоваться вот этой кротовой норой сама же система Аллахи, сама система Торы считает правильным, а иногда нет. А иногда неправильно, иногда это плохо. То есть иногда это мудрость, а иногда Это хитрость и обман, и лукавство. И довольно-таки сложная задача разобраться, как это устроено, почему. Почему иногда это хорошо, а иногда это плохо. Почему иногда это мудрость, а иногда это лукавство. Возможное разделение вот всех ситуаций, которые я сегодня описал, где арома дозволяется и где нет, может быть в следующем. Может быть, все зависит от статуса закона. Там, где это закон Торы, и там, где это закон Дарабанан. Это самое первое, что приходит в голову, если попытаться найти какую-то систему. Но, видимо, это не работает, потому что вот я тут выписал, пометил цветами примеры, которые мы сегодня говорили и которые не говорили. С одной стороны, это законы Торы, с другой стороны, это законы раввинов, где, собственно, зеленым помечены ситуации, где арма разрешена, красным, где она запрещена, и коричневым цветом, где это спорный вопрос. И тут мы видим, что, допустим, в законах Торы обойти законы Торы с помощью армы иногда дозволяется, иногда нет. Собственно, то же самое и законы раввинов. Вот, поэтому, наверное, это не должен быть критерий законы Торы. То есть арма, обход закона, кротовые норы предусмотрены как в законах Торы, так и в законах раввинов. То есть это не только раввинские выдумки, это в общей системе тоже есть. Можно сказать, что вот эти кротовые норы в определенных ситуациях нужны системе. Например, ситуация с бехором. В наше время храма нет. И если у человека есть скот, и у него рождаются первенцы, то это настоящая головная боль. И наоборот, такой человек может очень много законов той же самой Торы нарушить. И поэтому можно сказать, что сама система Торы предусмотрела деактивацию или обход этого закона. То есть это не лукавство, а это предустановленная опция в системе. Но нужно разобраться, работает ли это во всех ситуациях. И я попытался это сделать, это не везде работает. Поэтому нужно искать дальше. Можно сказать, и скорее всего так и есть, скорее всего вот здесь находится начало ответа на вот эту большую дилемму, что все зависит от того, кому направлен данный закон. Если данный закон направлен по отношению к другим людям, то с большой вероятностью мы не найдем легитимных способов этот закон обойти. То есть если закон направлен на то, что мы должны другим помогать и так далее, или еще что-то, нету разрешенных способов этот закон обойти. Нету кротовых нор, нету лазеек в законе, как это обойти. Если закон направлен к Богу, то, и, как говорится, не задеваются чувства других людей и интересы, то тогда это в системе предусмотрено, закон обходить, и это, возможно, разрешено. И, скорее всего, это работает там, где есть некая социальная необходимость этого. Я, к сожалению, не успел рассказать все, что я хотел, но мы начали разбирать эту тему, и я надеюсь, что в скорости, в будущем мы еще глубже углубимся в нее и попытаемся понять, как вообще работает вот это взаимодействие законов Торы и раввинских законов Дарабанан, и как раввины управляют, соблюдая интересы общества и отдельных людей во всей этой сложной системе.